Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Законе» я представляю я по традиции. Артем Каховский. Приветствую всех. Здравствуйте. Ну и, наверное, с наступившими, с прошедшими праздниками, поскольку первый эфир у нас в новом году.
Да, ну я напомню по традиции, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции в течение часа мы говорим на тему, которая начинается с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь о чем сегодня у нас пойдет?
Не о послании президента, не о смене правительства, нет.
Это хорошо.
Мы поговорим о всем том новом в плане законодательства и правоприменения, что вступает в силу в 2020 году.
Хорошее,
или,
я надеюсь.
Или вступило. А вот хорошее или плохое, об этом, наверное, слушателям, собственно, и судить. Мы сегодня очень многое озвучим, очень многое спросим, что с этим связано у наших экспертов по телефону. Ну, а вам, уважаемые слушатели, предлагаем звонить с ответом на простой вопрос. Каких изменений в отношении ваших прав в этом государстве вы ждете больше всего в новом году?
Ну, мы напомним, вопрос перед рекламой, а пока...
Конечно. Изменений на самом деле немало, они коснулись... И, так сказать, для всех, кого не перечисляю, пенсионеров, автомобилистов, покупателей, работников учреждений, предприятий, самозанятых, в общем-то, в налогах, в ценах, в правилах маркировки продуктов, в парковке машин, даже, я не знаю, в походах в туалет на вокзалах, то есть изменения в новом году.
Положительную сторону.
Да. Ну, собственно... упомянуть, конечно, о том, что правительство объявило об отставке в связи с предстоящими изменениями в Конституции, надо.
Ну, я думаю, это все знают, Артём.
Да, но, в общем-то, подчеркнуть, что пока ничего для нас в связи с этим не изменилось, и большой вопрос, изменится ли, это большой вопрос. Пенсионерам год принес две новости, хорошую и плохую. Собственно, для неработающих пенсионеров проиндексированы пенсии. Но возраст выхода на пенсию увеличился на один год. И теперь до 2028 года пенсионный возраст будет только расти на 6 месяцев ежегодно.
Да, это тоже,
это,
к сожалению,
таким образом постепенно вступает, в силу нормы нашей пенсионной реформы. А не к ночи помянутой. Что еще вырастет? Вырастет МРОТ. С этим всех можно поздравить. Вырастут социальные детские пособия. Вырастет материнский капитал. Вырастут цены на крепкую алкогольную продукцию. Вино тоже. Сигареты и автомобили. Все это вырастет. А что касается автомобилистов, тут есть маленький нюанс, на который многие обращают внимание. Теперь автомобили можно будет ставить на учет прямо в автосалоне, так как отныне ездить без номеров можно только... на эвакуаторе. А в Москве, Петербурге и Севастополе запрещены стоянки коммерческого транспорта во дворах.
Угу.
Да, собственно, нарушители могут искать свой транспорт потом на штрафстоянке, хотя я с большим трудом представляю себе, как в московских дворах кто-то будет ходить выискивать конкретно коммерческий транспорт припаркованный и с эвакуатором его из дворов именно, а не с проезжих частей.
Ну, поживем, увидим, мало ли что они там придумали.
А, да, что ждет нас в плане трудового законодательства и самого интересного? Переходный период к электронным трудовым книжкам начнется. И это затронет ни много ни мало 60 миллионов работников и 8,5 миллионов хозяйствующих субъектов. Большое дело.
Да, наконец-то. Об этом, кстати, разговоры велись с 2001 года, что пора переходить на электронные книжки, но как-то вопрос не решался.
Ну, видимо, не было технических, так сказать, каких-то. А теперь на фоне, что появились законы Яровой, как-то на фоне законов Яровой говорить о том, что у нас нет трудовых книжек электронных, наверное, стало стыдно.
Да.
Поэтому началось. Режим по предоставлению статуса самозанятых предложат с 1 июля жителям 19 регионов. С 19 регионов только начнется. А с этого года, если человек приобрел жилье, основываясь на информации из госреестра, он по умолчанию считается добросовестным.
Вот это очень хорошая новость, на самом деле.
Да, то есть в случае мошеннической сделки, но которую он совершал, основываясь на данных, которые были в Росреестре, ему вернут жилье, либо взыщут деньги с аферистов, не знаю, если такое возможно, либо компенсируют из бюджета в размере не более 1 000 000 рублей. Так что...
То есть я покупаю трехкомнатную квартиру за, допустим...
За 15.
За 15 миллионов рублей, и мне 1 000 000 возвращают.
Да.
Прекрасно.
Да, то есть, да. То есть как бы госреестр таким образом защищает нас с вами, граждан. Спасибо ему большое.
Низкий поклон, да.
Ну, собственно, еще можно перечислять и перечислять из хороших, но, так сказать, касающихся не всех. Любительская рыбалка стала совершенно бесплатной для всех. Поздравляю вас, товарищи. Равно как и посещение туалетов на вокзалах. Большое дело, прорыв.
Какой-то голос у вас нерадостный, Артем, какой-то упаднический. Давайте
это погода.
Повеселее, все-таки это Новый год.
Да, давайте все-таки немножко разберемся с того, в общем-то, с чего начали, с пенсионным возрастом.
Немножко... Не надо, это очень грустно.
Надо понимать детали и перспективы. Смотрите, значит, 2020 год у нас, и возраст выхода на пенсию увеличивается на 1.5 года.
Да.
Это вот согласно предусмотренному пенсионной реформе графику поэтапного вот этого переходного периода. Значит, он составит 61,5 год для мужчин, 56,5 лет для женщин. То есть те, кто прежде мог начать получать пенсию в 2020 году, уже претендовать на выплаты смогут в 2021-2022 годах в зависимости от даты рождения. А в первом полугодии 2020 года на пенсию смогут выйти женщины, которые родились во второй половине 1964 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года.
Угу.
Ну, напомним. Для неработающих пенсионеров, еще раз повторю, прибавка к пенсии с 1 января.
Я, кстати, Артем, извините, я хочу еще напомнить нашим слушателям, что у нас есть регионы, где... мужчина не доживает практически 100% до 65 лет. Это их несколько, но я просто помню, это Хакасия и Тува.
То есть они не особо-то и напрягают нашу пенсионную систему.
То есть там просто праздник. Там просто праздник, понимаете?
Да.
Извините, что перебил.
Да, значит, относительно упомянутого МРОТа, это минимальный размер оплаты труда. Если кто не в курсе, значит, с января он вырос на 850 рублей, то есть на 7,5% и достиг 12 130 рублей. То есть он стал равен прожиточному минимуму за второй квартал 2019 года. Мат-капитал еще проиндексировали. В этом году он составит 466 617 рублей, собственно, на 13,5 тысяч выше, чем в прошлом году.
Mm-hmm.
Все,
давайте, Артем, уже напомним вопрос для наших слушателей, потом будет короткая реклама, а потом уже будем общаться с экспертами, надеюсь, с нашими слушателями.
Какие из перечисленных изменений законодательных касаются вас конкретно? Радуют ли они вас или огорчают? Или каких изменений вы, в принципе, ждете в отношении себя и своих прав в новом году?
Кстати, еще такая любопытная информация есть, что если в 2018 году в России не хватало 1600 противоожоговых кроватей, довольно таких дорогостоящих, то в 2019 уже 1570 не хватало.
То есть
на 30 стало больше.
Кроватей.
Да, но все равно не хватает. 728-7703, 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение, уважаемые слушатели, тем более, что ваше мнение, Артем...
Все самые интересные аргументированные мнения, как обычно, войдут в наш ежемесячный отчет Минюсту России по мониторингу правоприменения. Поскольку все, что мы обсуждаем, не просто так мы делаем, а в рамках этой самой работы совместной с Минюстом.
728-7703, код 8495, короткая реклама.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Все правильно, еще 45 минут мы будем в прямом эфире, Артем. Ну что, значит, чуть хорошее, скажите совсем хорошее.
Так вы же что, не рады, что МРОТ повысился?
Очень рад я этому, на самом деле.
Сравнялся. Давайте, ну, как бы из хорошего...
Я просто счастлив.
Вот хорошо это или нет, вот оцените. Не будет больше издевательских вот этих пособий по уходу за маленьким ребенком в 50 рублей. Больше не будет.
То есть их вообще отменяют?
Тем, кому такие выплаты назначены, уже продолжат выплачивать их, пока ребенок трехлетнего возраста не достигнет. Но больше семей смогут претендовать на получение более существенных уже выплат, но при наличии статуса малоимущих. То есть с начала года оформить этот статус получат право в семьи, в которых среднедушевой, так называемый, доход не превышает 2 прожиточных минимумов. А вот размер пособия по уходу за первым ребенком должен быть равен детскому уже прожиточному минимуму, это около 11 тысяч рублей. На второго последующих начисления будут ежемесячно идти, но не из государственных денег уже, а из материнского капитала.
Ну давайте, уважаемые слушатели, я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Это «Радио Москвы». Мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера. Как всегда, ждем ваши звонки, не стесняемся, выходим с нами на связь. Ну, а сейчас с нами первый на сегодня эксперт.
С нами доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России, эксперт движения «Сильная Россия» Наталья Залюбовская. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
Наталья Валерьевна, что в этом году поменяется, ну, скажем так, в личных бюджетах пенсионеров, работников отраслей экономики, бюджетной сферы, в личных бюджетах семей молодых?
Вот вы знаете, 2020 год будет богат на всякого рода изменения в социальной жизни. Перечень значительно расширяется по сравнению с 2018-2019 годом. Ну, начинает власть заниматься внутренней политикой, и это находит отражение в том количестве изменений, которые внесены в нормативно-правовые акты. Это не один лист. Если даже попробовать это все распечатать, попробую в двух словах вам сказать о том, что, на мой взгляд, наиболее важно и касается каждого гражданина. Но в первую очередь возраст выхода на пенсию, с 1 января возраст выхода на пенсию составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Это то, что касается, наверное, практически каждую семью в России, этот факт. Поэтому на это нужно обратить внимание. И, естественно, пенсионная реформа, которая у нас продолжается, она будет находить свое отражение и в 2020 году, и в дальнейшем в 2021 году, потому что все те попытки, которые предпринимались на сегодняшний день, пока успешными мы их назвать не можем, тем не менее, возраст уже изменен, а вот размер пенсии государственная будет либо не государственная, это уже та проблема, с которой мы будем сталкиваться активно, сталкиваться в ближайшие годы. Далее, что хочу сказать, касательно декретных и мат-капитала, значительные с точки зрения того, что, в принципе, дошли руки у власти до этого блока. 1 января максимальный размер пособий по беременности и родам за 140 дней отпуск увеличивается до 322 тысяч. То есть, может быть, 22 тысячи, на которые увеличилась эта сумма с 300 до 322, возможно, не такая большая, если мы говорим о Москве и Санкт-Петербурге. Если мы говорим о регионах России, то это достаточно большая сумма. Я думаю, что это в общем, все эти изменения, которые имеют место быть, они, в общем, будут бить по бюджету страны достаточно сильно. Материнский капитал 1 января увеличивается, составит 466 617 рублей. Ну и программа, ну вы слышали, это прекрасно. Путин программу поддерживает, вчера он об этом говорил, и программа будет продолжать работать дальше. Тем более проблемы демографии мы испытываем на сегодняшний день, прирост населения России необходим как воздух, поэтому я думаю, что программа будет достаточно длительное время работать. В бюджете пенсионного фонда у нас на сегодняшний день около 325 миллиардов рублей на общее финансирование программы заложено, поэтому я думаю, что эта политика будет продолжаться. Далее. отменяются 50 рублей по уходу за ребенком, те пособия, которые были
ранее.
Да,
это мы уже сказали.
Это вам
да.
уже говорили.
Угу. Да, да, то есть я не буду повторяться, но для тех, кто сталкивался с тем, какой пакет документов на эти 50 рублей нужно собрать, наверное, будут аплодировать. Ну, изменяется и порядок, естественно, получения этих денежных средств. Что еще важно? МРОТ и размер больничного. Это тоже касается каждого гражданина. С 1 января минимальный размер оплаты труда поднимут до 12 130 рублей в месяц. Ну, это до величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Позиция президента сейчас четко озвучена, и она связана с тем, что минимальный размер оплаты труда должен соответствовать размеру прожиточного минимума. Теперь вот эту связку необходимо будет соблюдать и при дальнейших изменениях законодательства.
Но это вроде как достижение, да?
То есть одно из... Мы юристы давно уже ведем дискуссии на эту тему, потому что у нас даже при начислении размера заработной платы, минимального размера оплаты, той суммы, которая в минимальном объеме должна начисляться работнику, это когда мы говорим о том, что мы хотим уйти от серых схем, да, хотим платить зарплату в белую, всегда были споры, какой размер может быть минимальный. Это МРОТ по закону, либо размер прожиточного минимума. Это вечные споры бухгалтеров, юристов, ну и, соответственно, находящих отражение в кошельках, карманах граждан. Но вот сейчас стали говорить о том, что это должна быть единая сумма, мы приходим к некому знаменателю, и, соответственно, это тоже должно находить отражение в том, что, по всей видимости, это будет связано с увеличением, с каким-то последующим увеличением, в том числе и цен, безусловно. Я думаю, что это одна сторона медали. Вторая сторона медали в том, что мы будем иметь увеличение стоимости услуг, увеличение стоимости продуктов. То есть бензин начал расти, цена на бензин, мы это знаем, с 1 января в том числе. Поэтому наверняка, с одной стороны, мы получаем благо, но мы говорим об одной стороне медали, о том, что это социальная политика государства. Мы хотим говорить о том, что наше государство является социальным, защищает наших граждан. Весь прошлый год подсчитывали доходы населения, пришли к выводу, что неумолимо падают доходы населения, и, в общем, очень большое количество россиян живет за чертой бедности, поэтому сейчас те меры, которые озвучены в том числе нашим президентом, и те изменения, которые были приняты в 2019 году и вступают в силу вот 2020 года, они как раз направлены на то, чтобы повысить уровень жизни граждан. Безусловно, это очень хорошо, если мы говорим о социальном статусе государства, о социальной стороне. Да, если мы будем поднимать вопрос развития бизнеса и изменений, которые касаются...
Нет, вы знаете, мы сейчас не будем поднимать, Наталья Валерьевна.
Это
за сколько наших приезжих. У меня только к вам один вопрос. Вот вы эксперт движения «Сильная Россия». Вам не кажется, что Россия не может быть сильной, пока у нас есть миллионы работающих людей, которые живут за чертой бедности?
Абсолютно с вами согласна. Я абсолютно с вами согласна, потому что это действительно бич на сегодняшнее наше время. Огромный процент людей живет за чертой бедности. Я думаю, что вот все те выплаты, о которых, или те меры, о которых вчера, в том числе послание, говорил президент, они направлены на то, чтобы каким-то образом облегчить жизнь. Даже тот же бесплатный интернет или, не знаю, бесплатный обед ребенку, это тоже касается практически каждого гражданина. И если нет этих там, даже 100 рублей, чтобы отдать ребенку на завтрак, бесплатный завтрак в школе – это большое благо. И бесплатный интернет – это тоже большое благо. То, о чем говорил вчера в выступлении президент, потому что это действительно касается кошелька каждого гражданина. И еще раз повторяю, если это не Москва и не Питер, это весьма ощутимо. Поэтому я считаю, что перечень жизненно необходимых лекарств, опять же, да, вот 1 января, опять же, что меняется, да, продолжаем, да, вот этот вопрос. 1 января к перечню жизненно необходимых важнейших лекарств еще добавляется новых 24 препарата, в том числе противоопухолевые и от бронхиальной астмы, антибиотики, противогрибковые для лечения гепатита С, избытка гормона роста и так далее.
Еще то раз, это перечень к перечню бесплатных, правильно?
Да. Это те лекарства, которые пользуются достаточно большим спросом у населения. Этот перечень тоже у нас увеличивается. 24 позиции – это достаточно здорово. Ну, что касается из нового, того, чего не было ранее, с 1 января, стимулирующие выплаты за обнаружение онкозаболеваний на ранних стадиях у нас появляются. Это пилотные проекты. Такого еще ранее не было.
А в чем заключается стимулирующая выплата за обнаружение На ранней стадии онкозаболевания.
Пока это так, что с 1 января врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты.
Врачи получат выплаты?
Врачи, да, врачи. То есть вот это пилотная программа, пилотный проект, который в рамках льготного обеспечения лекарствами россиян с хроническими болезнями, вот в рамках вот этих всех пилотных новых проектов запускается и вот такое направление, как стимулирующие выплаты.
Понятно.
Наряду с, кстати, федеральной программой, там, допустим, тот же земский учитель, который с 1 января вот стартует новый этап этой программы «Земский учитель», который предполагает выделение 1 миллиона подъемных переехавших работать в села и небольшие до 50 тысяч города. То есть вот это мы продолжаем эту тенденцию, связанную с тем, чтобы стимулировать переселение профессионалов.
Понятно. Спасибо большое. Наталья Валерьевна, спасибо большое. Вроде по всем категориям кошельков прошли. Сейчас у нас просто звонки уже на очереди. С нами был доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности и финансового университета при правительстве РФ, эксперт движения «Сильная Россия» Наталья Залюбовская.
А напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Василий, здравствуйте.
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 Вот я хотел, значит, про стоянки. Вы как-то вот неправильно говорите про стоянки. Есть приказ Минтранса, в котором говорится, что запрещается организовывать стоянки вблизи жилых домов, а на существующие стоянки... Ставь, пожалуйста, никто тебе не запрещает.
Зачем вы, Артем, вводите в заблуждение?
Почему? Да.
На существующей стоянке во дворе, ну, я читаю, как это сформулировано, что коммерческому транспорту стоять запрещается.
Организовывать стоянки для коммерческого транспорта.
Смотрите, там
это ситуация... Значит, я, значит, взял территорию, оградил ее там как-то...
А это можно так сделать, на самом деле, что взяли территорию? Василий, вы взяли территорию, оградили.
Да.
Вы можете это сделать?
Я организовываю стоянку для своего коммерческого транспорта.
Но,
стоянки, которые существуют, пожалуйста, ставь на свободное место. Никто тебе не скажет слова.
Коммерческий транспорт, правильно?
Коммерческий, любой транспорт. Ну, и коммерческий, и...
Любой уже.
Да.
Все, Василий, ваша информация.
Мы говорим исключительно о коммерческом транспорте.
Спасибо. 728-7703. Зинаида выходит на связь. Зинаида, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я не поняла. Вот вы, когда только начинали, сказали что-то, что вот возраст, например, 61-й год, день рождения, в январе. Когда, как посчитать, когда ему на пенсию можно будет выйти?
А, смотрите, еще раз. Какого года рождения-то?
61-й.
Ну, не в 2000. В первом полугодии 2020 года, например, на пенсию смогут выйти женщины, которые родились во второй половине 64-го года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года.
Так, 59-го года это могут выйти уже в 2020 году?
Да. Во втором полугодии 59-го года.
И дальше считайте.
Значит, 59-го года могут выйти, значит, в 20-м году. Так я вас поняла, да?
Да, еще раз. Если вы родились во втором полугодии 59-го...
Нет, вначале, я говорю, вот в январь 61-го года. Вот когда его на пенсию?
Вот на этот вопрос я вам сейчас не отвечу, потому что еще будут увеличиваться с каждым следующим годом эти сроки. Позвоните, я вам сейчас говорю про 2020 год и его конкретно первое полугодие. То есть вы можете спокойно уже в первом полугодии на пенсию выходить, если родились во втором полугодии 59-го года, например.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру». Это «Радио Москвы». Мы работаем в прямом эфире почти что до 6 часов вечера. Наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Ну, второй эксперт на сегодня выходит с нами на связь.
Андрей Костянов с нами на связи, заместитель исполнительного директора НПО ЖКХ «Контроль». Андрей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер. НП просто, без всяких «о».
Окей. Андрей Викторович, ну, вообще законодатель обещал нам, что с этого года покупка недвижимости станет безопаснее. Ну, надо понять, для кого и каким образом, и вообще какие еще важные изменения произошли в сфере недвижимости, в сфере ЖКХ?
Слушайте, ну смотрите, да, по поводу покупки недвижимости, все мы прекрасно знаем про статью 302 Гражданского кодекса, да, это добросовестный приобретатель, так называемый. То есть, как было раньше? Раньше было как? Ты покупал некую недвижимость, потом всплывали какие-то родственники, осужденные, находящиеся в больнице и так далее, которые тоже имели право в этой недвижимости проживать. Соответственно, там, через суд или как-то еще у вас эту недвижимость изымали, она переходила в их собственность, и вы должны были сами заниматься вопросами компенсации и компенсации своего ущерба с того и получать, соответственно, свои деньги с того приобретателя, который с того продавца, который вам эту недвижимость, в общем-то, продал. Сейчас нам законодатель говорит о том, что с 1 января действительно у нас по той же 302 статье, если вы являетесь добросовестным приобретателем, то вам, если, значит, вы можете проживать в этой недвижимости, то есть там это не единственное жилье у другого человека, вы остаетесь в этом жилье, если вы вынуждены его отдать, соответственно, вы получаете компенсацию, да, в размере либо фактически понесенных затрат, либо в размере кадастровой стоимости, если фактически понесенные затраты, ну, невозможно определить, да, в случае, если вы там по каким-то иным основаниям приобрели это имущество, да, ну, там, например, по договору дарения.
А, пардон, компенсации, да, с кого?
Значит, компенсацию выплачивает у нас государственный, я так по подзаконнику, который, в общем-то, готовится, это будет наверняка наш регистратор, да, то есть это служба Росреестра, которая впоследствии получит право, и эти у нас изменения уже внесены, получит право по регрессу требовать понесенные расходы с недобросовестного продавца. Соответственно, заниматься вопросами взыскания денежных средств, которые вы потратили, да, на приобретение того или иного имущества, вы, в общем-то, не будете. Это действительно хорошо, и это действительно приводит, ну, в порядок, в общем-то, весь процесс, связанный с тем, что у нас появился вот этот единый реестр недвижимого имущества, да, и мы с вами основываемся на выписках из ЕГРН при покупке и продаже недвижимости. То есть фактически сейчас получается так, что регистратор должен более ответственно и более тщательно следить за теми сделками, которые проводят.
Андрей Викторович, я вспоминаю звонок одного мужчины на нашу радиостанцию. Он позвонил и сказал, что по делам был вынужден на 4 года уехать работать за границей, и все время был там. Так вот, умные родственники объявили его в розыск, квартира была муниципальная, дескать, он пропал. Его никто не искал. Спустя время дают справочку, что он скончался. Как вы это знаете в полиции, они приватизируют квартиру, продают ее, он возвращается, ему негде жить.
Соответственно, если это у него единственное жилье, да, то в судебном порядке он может его вернуть. В свою очередь, покупатели, которые, в общем-то, об этой ситуации
ничего не знали,
не знали или не должны были знать, да, но если это, конечно, не мнимая и не притворная сделка, они будут получать соответствующую компенсацию в размере понесенных расходов. Вот и все. Но на самом деле странно, что он был объявлен умершим, это значит, что он отсутствовал был в командировке в каких-то...
Он был за границей, он был в Канаде.
Ну, я понимаю, но Канада у нас не самая неблагополучная страна, поэтому тоже было бы интересно посмотреть на судебное решение, как его признали умершим. Ну, тем не менее, то есть, в общем, порядок такой, безусловно, если он потерял свое право, хотя, с другой стороны, если это муниципальное жилье, может быть, в зависимости от законодательства субъекта, ему положено просто вне очереди другое имущество. Ведь фактически это не его собственность. Он проживал там, понятно, да, социального найма, да? Вот. То есть тут тоже надо смотреть.
Вот эти его родственники, так, которые пошли на это мошенничество, они должны нести какую-то уголовную ответственность?
Да, безусловно, да? Конечно. Если будут определены Смотрите, если был умысел, и они знали, и это будет доказано судом о том, что они знали, что где он проживает, и он не пропадал без вести, отвечал, как-то с ними коммуницировал и так далее, да, безусловно, это может быть квалифицировано как уголовное преступление, конечно.
Андрей Викторович, ну давайте еще поясним вот по поводу возврата от 5-летнего к 3-летнему снова сроку, после которого можно не платить налог на доходы с продажи квартиры.
Ну, слушайте, не знаю, на самом деле, чем был обусловлен переход на 5 лет. Ну, тем не менее, если это единственное жилье, и вам по каким-то причинам приходится уезжать, да, в другой регион, допустим, на работу и так далее, ну, действительно, зачем ждать 5 лет, где-то 5 лет снимать? Все-таки 3 года – это разумный срок, который не допустит, в общем-то, таким как-то злоупотреблением своим правом, да, на продажу, перепродажу недвижимого имущества. Потому что, ну, 3 года оборот одного, там, одной квартиры, да, или одного какого-то жилого помещения, ну, я не думаю, что с такой скоростью, да, можно заниматься покупкой и перепродажей недвижимости.
Ну, давайте поясним просто для слушателей, правильно понимаю, значит, можно не платить НДФЛ с продажи квартиры, если ты владел ею 3 года теперь, но
да,
это единственное жилье.
Единственное жилье, да, да, единственное жилье, да.
Все. Ну, и самый последний, Андрей Викторович, при покупке квартиры, на что в первую очередь стоит обратить внимание, чтобы так предостеречь наших слушателей от мошенников?
Слушайте, ну вы знаете, у нас все-таки профиль немножко не связан с...
Ну все-таки, вы же знаете.
Вот, ну, скажем так, когда я приобретал недвижимое имущество, хоть я и сам юрист, да, у меня занимался этим вопросом юрист, который занимается именно купли-продажи, да. То есть, естественно, он смотрел, чтобы квартира была не обременена, чтобы прописанные, зарегистрированные в этой квартире собственники не находились в местах лишения свободы, не находились в каких-то стационарах и так далее, не было детей, не достигших 18-летнего возраста, потому что это будут дополнительные ограничения, связанные с получением разрешений соцзащиты, да, не было наложено судебных взысканий на это недвижимое имущество и так далее. Но, знаете, вот в любом случае, да, вот я говорю, я сам юрист, но в случае со сделкой по продаже недвижимости я обращался тоже к юристу, который занимается именно купли-продажей. Не надо пренебрегать этим правом, потому что сейчас вы потратите там лишнюю какую-то определенную сумму, да, но впоследствии это поможет вам сэкономить и нервы, и время, и деньги, и так далее. И в общей сумме сделки за расходы на юриста, который будет вас сопровождать, ну, вы знаете, они даже, мне кажется, меньше там 1-2%.
Спасибо большое.
Сергей Канаев с нами был на связи. Ой, Андрей Костянов был с нами на связи. Заместитель исполнительного директора НП ЖКХ «Контроль».
Давайте, Артем, напомню, какая у нас тема. Какой вопрос для слушателей?
Какие изменения, ну, уже из перечисленных сегодня в законодательстве и правоприменении в 2020 году коснутся или уже коснулись именно вас? Каким образом? И каких изменений больше всего ждете вы от государства нашего в отношении себя и своих прав в новом году?
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Артем, а чего вы ждете, вот лично вы?
Честно, ничего вообще не жду. То есть, как бы, мне кажется, можно рассчитывать вполне на себя и ничего от государства не ждать. Тем, что есть, нужно умело пользоваться.
Так, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, радио Москвы, прямой эфир до 6 вечера, 728-7703, код 8495. Еще один эксперт, третий выходит с нами на связь.
Да, теперь уже Сергей Канаев с нами на связи, директор Национального общественного центра безопасности движения. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Сергей Владимирович, ну вот все мы знаем, так или иначе, больше или меньше, о том, что ужесточены правила получения водительских прав. А вот если поподробнее, в чем ужесточение и станет ли реально безопаснее на дорогах, верите ли вы, что перестанут права там продаваться, покупаться? Ну и вообще, к чему еще автомобилистам, прежде всего, готовыми быть в новом году?
Начнем с того, что те меры, которые приняты вот в прошедшем году,
они точно никак не касаются коррупционной составляющей. То есть я имею в виду, что никак повлиять это на покупку-продажу должностных лиц не может. Что касаемо ужесточения, то я бы сказал, они относительны. Но если говорить о том, что, к примеру, экзамены будут задавать в городе, это абсолютно правильно. То есть во всех странах европейских, в Америке, везде практически экзамены принимаются в городских реальных условиях. Для этого что нужно? Мы отлично понимаем, что для этого нужно, чтобы водитель как минимум выезжал на эти дороги, особенно на дороги, которые в данном случае являются автомагистралями. И сейчас дали возможность при обучении это делать. Но, естественно, этим нужно аккуратно пользоваться, потому что это может повлиять на безопасность, ну, далеко не безопасно, скажем так. Поэтому, конечно, сама идея, она заслуживает как бы уважения, потому что ГИБДД на протяжении, ну, скажем, как минимум 5 лет этому очень ожесточенно сопротивлялись, потому что они понимали, что с этим будут действительно проблемы. Но здесь вся ответственность, наверное, будет сейчас лежать на инструкторах, которые в данном случае должны точно убедиться, что водители, ну, хотя бы на 50% как минимум готов к тому, чтобы управлять автомобилем в реальных условиях. Ну, мне кажется, вот эти два основных положения, они, наверное, коснутся самих автовладельцев. Все остальное, оно, там, я думаю, что по большому счету сильно не повлияет. То есть там прописан регламент, когда можно будет пересдать там и так далее. То есть это все нюансы касаются в данном случае конкретного частного случая.
Понятно. А что касается безопасности движения вообще, какие-то новеллы есть серьезные, на которые вы вот обратили внимание?
Ну, вы знаете, по безопасности дорожного движения очень долго обсуждается вопрос в данном случае снижения порога. Помните, да, у нас 20 километров, и его активно муссируют. Муссируют причем те, кому принадлежат камеры фото-видеофиксации, потому что для них чем ниже порог, тем больше заработок. Это понятно, потому что основное количество в регионах сейчас работает по концессионным соглашениям.
А вот давайте чуть подробнее, как раз, наверное, слушателям это будет интересно. Не все об этом знают. Камерами, которые фиксируют нарушение скоростного режима, владеет на самом деле зачастую не государство, да? Не ГИБДД никакой.
Смотрите, здесь есть в данном случае 3 варианта, как это может быть сделано. Первое. Владеть может государство, но обслуживают эти камеры в данном случае коммерческие фирмы. То есть они работают по концессионным соглашениям. И по конституционному соглашению с каждого вынесенного штрафа они, соответственно, получают определенную сумму. Вот эту, ну, скажем, идею, да, которая была реализована с помощью лоббистов от камер фотофиксации, ее нужно, конечно, прекратить. И в обязательном порядке сделать так, чтобы у нас все камеры фото-видеофиксации, будь то станционарные или переносные, или передвижные, все были регламентированы в обязательном порядке по ГОСТу. Сейчас ГОСТ добровольный, и каждый трактует его как хочет, а в данном случае даже могут не выполнять. Но судья при этом говорит, что водитель должен соблюдать скоростной режим. Ну вот если взять у нас Москву, да, все очень просто. У нас скоростной режим там от 10 км, 5 км даже есть, и до 130. То есть, ну, если нету знака в данном случае, чем руководствоваться человеку? Тем, что в городе у нас 60 километров, ну, извините, у нас 10 магистралей выносных, которые в данном случае имеют ограничение 80. Если вы будете ехать по ним там со скоростью 40-60, я думаю, вы недолго проедете, потому что, я думаю, ну, в данном случае сами автовладельцы будут возмущаться. И это действительно серьезная проблема, которую нужно решать. На сегодняшний момент никакой ответственности в данном случае коммерческих структур за это нету. Второй вариант, когда у нас коммерческие структуры работают по аренде в данном случае, то есть они сразу устанавливают и в данном случае выплачивают городу какую-то сумму. Но опять же они работают и получают деньги по каждому штрафу вынесенному. И это тоже неправильно. То есть какие бы варианты мы ни брали, в конечном итоге коммерческие структуры зарабатывают на том, что выносят штрафы. Нигде в мире, поверьте, ну, по крайней мере, из тех цивилизованных стран, где в массовом порядке устанавливаются камеры фотодефиксации. Такого нет. И я думаю, у нас не должно быть. То есть, когда люди зарабатывают на безопасности, это абсолютно неправильно. И об этом президент говорил открыто.
Вот, логично. Но для кого-то эта информация действительно новая, что у нас кто-то зарабатывает еще из коммерческих структур.
Спасибо вам.
Спасибо. Сергей Канаев с нами был на связи, директор Национального общественного центра безопасности и движения.
Ну, а я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Уходим на рекламу. Скоро вернемся.
Московская реклама. Вот что слышали солдаты во время войны. А мечтали услышать голос близкого человека. О чем молчат фронтовые треугольники? Поделитесь письмами военных лет из вашей семьи. Вечным строком вечную жизнь. Письма победы.ру. Сохраним великую память о великой победе вместе. Проект создан при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Вы слушаете Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Вот Артем из передачи в передачу во всех средствах массовой информации спрашивают, а к чему надо быть готовым автомобилистом в этом новом году? Вот во всех СМИ. У меня вопрос, а к чему надо быть готовым пешеходом в этом году? Вот, например, просто, почему никто не спрашивает? Как вам кажется?
Потому что у пешеходов, собственно, есть тротуар, проезжая часть с переходом и светофоры, так, все.
По тротуару очень часто машины ездят, Артем. Я вам открою маленький такой секрет. Очень часто. Еще и бибикают, чтобы я ушел. 728-7703, код 8495. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотела сделать предложение, уж не знаю, вот на тему судов. Вот я прошла до Верховного суда, дошла, вот, и, в общем, я недовольна, как вот у меня происходили заседания совершенно. Вот, то есть я предлагаю, чтобы на суде, вот районном, велось видеонаблюдение, потому что такие нарушения были вот допущены. Просто я настолько не ожидала всего этого. То есть вот прения сторон вообще отсутствовали. Судья, так сказать, потом было записано, что прения сторон были. И то есть нарушения, ну, просто невероятные.
А у вас адвокат-то был?
Нет, первое заседание, вот у меня как бы, да, адвокат сразу сказал, что вы не выиграете. То есть он сразу сказал, что я даже на суд не пойду, у вас проигрышное дело.
Это что за адвокат такой? Это я впервые слышу, что таки адвокат.
Я думаю, что начинать, понятно, о чем вы говорите, да, но начинать-то надо все-таки с нормального адвоката, который в любом случае пойдет и будет настроен выигрывать независимо.
Потом у меня были адвокаты, они только мне нос в спину всадили, но у меня предложение, чтобы было видеонаблюдение вот на судебных заседаниях, чтобы потом можно было доказать.
Подождите, а вы не просили, вот, чтобы было, вам отказали?
Протокол судебного заседания вы вообще видели, брали, получали, в общем-то, можно...
У меня есть, я все сняла, и протоколы, и все, но там сплошное вранье, что я сама отказалась, так сказать, от своих свидетелей, что прения сторон были, а их не было. Мне приписали фразы, которые...
Ну, смотрите, есть, давай,
я
давайте...
Я к тому веду, к тому, чтобы было видеонаблюдение,
чтобы нужно, чтобы было видеонаблюдение. Доказать, но насчет, насчет видео как бы это сложнее, а вот насчет аудио, которое вы сами
это
можете
можно
делать,
сделать, да.
Это можно, и никто вам запретить вести аудиозапись.
Нет, это мне, а это чтобы со стороны государства, чтобы был контроль, понимаете, то есть у них
будет контроль. Чтобы в зале суда было видеонаблюдение.
Ну, вот это уже...
Как Бог и как, так сказать, ну, понимаете, ну, совершенно вот никакого контроля нет, понимаете?
Марина, мы вас поняли, вашу идею мы поняли. Артем, передайте в Минюст.
Мы можем, конечно, это зафиксировать, да, но я боюсь, что ответ будет в любом случае такой, что это нереально устроить во всех судах видеозапись.
Ваше дело, Артем, маленькое. Заседаний. Наше дело передать это дело, а не
да,
пускай
то
там
есть
ознакомиться.
Закон Яровой, когда писать все звонки всех граждан,
на это деньги есть.
На это есть, а вот в судах вряд ли найдутся.
728-7703, код 8495. Ну, до конца эфира остается совсем немножко времени, но успеем послушать последнего на сегодня эксперта. Это...
Да, поговорим с руководителем Департамента контроля качества Национальной юридической службы Амулекс Нуридой Ибрагимовой. Нурида Агамиятовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, про трудовое законодательство хочется поговорить. Все очень громко обсуждают эти самые электронные трудовые книжки, но что-то есть опасения, что, вот как обычно, за чем-то шумным всегда не замечаем чего-то важного, о чем потом все очень поздно спохватятся. Что, какие еще серьезные изменения есть в трудовом законодательстве?
Ну, кроме того, что у нас МРОТ, как все знают, да, уже наверняка увеличивается, да, немножечко. В трудовом законодательстве у нас у работодателей в основном появляются множественные, да, отчеты в связи с введением как раз этих электронных трудовых книжек. Соответственно, работодатели, которые выпускают на линии грузовики и автомобили, оснащенные тахографами, да, должны теперь следить за соответствующим временем отдыха, да, своих работников, ну и вводятся штрафы за несоблюдение таких требований. А вообще, конечно, скорее я разделяю мнение о том, что цифровизация вся эта, она приведет к неким глобальным каким-то проблемам, да, потому что когда у нас есть трудовая книжка, и мы ее держим на руках, мы можем ее в дальнейшем, да, хранить при получении от работодателей, да, и нам не нужно потом ходить и собирать справки из всевозможных работодателей, то теперь у нас каждый раз, когда мы будем увольняться с этой электронной трудовой книжкой, мы забираем с собой справку от работодателя. То есть представляете, да, что каждый раз, устраиваясь на работу, я должен буду иметь, ну, листочек, да, справочный о том, что я здесь поработал, какие у меня там передвижения были и так далее, да. По-моему, хранение вот этих справок, оно несколько усложняется, да, нежели вот как трудовую книжку, как мы привыкли. Но на самом деле, конечно, тут законодатель, предвещая, да, вот такие отторжения некое, он позволил выбрать работникам, то есть сохранить им возможность вести трудовую книжку в электронном виде, в бумажном, параллельно. То есть и то, и другое будет. Вот. Но, как мы все понимаем, вот эти электронные базы, да, когда человек обращается в государственную структуру, и когда эта электронная база вдруг зависает, а это часто бывает, да, на примерах множественных, да, то каждый раз это приходится идти, ждать. Иногда отсылают людей на другие даты, на другие дни, иногда там неделями не работает, как, например, в Росреестре, да, бывает, у них не работает какая-то программа, зависает электронная, и все. Никто не может получить ни выписки, ни какие-то сведения.
Ну, Рида Гамиятовна, вот вы знаете, вот сегодня мы как бы вот целый день, целый вечер, целый час там пугаем. Давайте в завершение скажите что-нибудь такое хорошее. Вот хорошее что-нибудь. Давайте хорошее. Год только начинается. Давайте о хорошем поговорим.
Ну, хорошее, что теперь работники наравне с работодателями могут отслеживать, какие изменения внесены в их трудовые книжки. То есть у них есть личный кабинет, в который они могут зайти и, собственно говоря, наблюдать все передвижения. Работодателю будет сложнее проводить какие-то незаконные действия, например, принимать работников задним числом. Сейчас уже так не получится, потому что уже надо в электронном виде все вести, да, и за то, что они нарушат какие-то сроки, у них, опять же, там штрафные санкции, неустойки и так далее. Вот. На самом деле, конечно, это все сделано для того, чтобы более ярко, да, ну и более, скажем так, прозрачно сделать те правоотношения трудовые. Вот, но, к сожалению, у этой истории есть обратная сторона, да, как, ну, плохие вот эти отголоски, о которых мы сказали. Но на самом деле положительные моменты, они видны, и они действительно есть. Вот, поэтому
вот видите, ведь можете же сказать о чем-то хорошем. Большое вам спасибо. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Нурида Ибрагимова была с нами на связи, руководитель Департамента контроля качества Национальной юридической службы «Амулекс».
Да, Артем, ну что, остается у нас одна минута до конца эфира. Давайте подводить итоги.
Ну, хочется... Я просто вижу, у меня тут, вы как можете подтвердить нашим слушателям, у меня объем этих самых законодательных нововведений. Тут много-много листов раскидано по столу. Я вот попытался для себя что-то выделить такое, что иронично бы звучало под заголовком «Шел 2020 год». Ну вот, например, продажа лекарств онлайн, то есть через интернет. В первом чтении закон принят, предусматривающий, что с 1 июля 2020 года россияне смогут заказать в аптеках через интернет безрецептурные препараты. Я их заказываю уже года 4, если не больше, через интернет.
Ну, года 2 как минимум.
Да, а вот к 2022 году дистанционно можно будет продавать и даже лекарства по рецептам. Шел 2020 год, и школьникам решили обеспечить хотя бы раз в день горячее питание. И то ученикам только начальных классов это гарантируется. 2020 год России, друзья.
Все, 2020 год вступил в свою силу. Все-таки давайте, уважаемые слушатели, надеяться на лучшее, что все-таки чуть-чуть, мы же не такие оптимисты, но чуть-чуть, но будет
давайте
просто получше.
Давайте надеяться на лучшее, давайте надеяться на себя.
Чуть-чуть, чтобы было получше. Спасибо всем, кто был с нами, всем хорошего вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.